Глава 25.
Случилось самое страшное, и Рахиль была повержена. Сатана объявился в их кругу и наказал их за легкомыслие. Как могли они позволить абсолютно незнакомому человеку увести с собой обоих ее любимцев, да еще в этот святой день? Накануне они должны были все вместе сидеть за чтением Библии и готовиться к блаженному спокойствию духа, как и в любой шаббат. Они должны были сложить руки во время часа покоя и принять нисходящий на них дух Богоматери, несущий с собой умиротворение. А теперь десница Господа простерлась над ними подобно молнии. Они покорились всем соблазнам, которым противостояла Всевышняя Дева Мария. Лесть, дьявольские наряды, пустословие. Вот явилось и наказание. Магдалена и Самуэль пребывают во власти грешника, минули ночь и полдня, и они ничего не могут поделать. И Рахиль отчетливо ощутила унижение, в точности как тогда, когда ее насиловали, и никто не пришел на подмогу. Но тогда она могла что-то предпринять, теперь же нет. «Ты должен раздобыть эти деньги, Йошуа!» — кричала она мужу. «Ты обязан!» Он выглядел плохо, белки его глаз и лицо сравнялись по цвету. «Но у нас их нет, Рахиль. Я позавчера уплатил добровольный налог, ты же знаешь. 1 000 000 с хорошим процентом, как обычно». Он уронил голову на руки. «Как мы всегда делаем во имя Иисуса. В точности, как у нас заведено. Йошуа, ты слышал, что он сказал по телефону? Если мы не достанем деньги, он их убьет. Тогда придется нам обратиться к общине. Нет!» Она выкрикнула это так громко, что младшая дочь заплакала в гостиной. «Он забрал наших детей, и именно ты вернешь их обратно, понятно? Если ты проговоришься, мы их больше не увидим, я абсолютно уверена!»
Он поднял взгляд на нее. «Откуда ты знаешь, Рахиль? Может, он врет? Может, нам просто стоит обратиться в полицию? В полицию? Да что ты можешь знать?» «Вдруг этот мелкий, кошмарный человек состоит на службе у дьявола? Ты точно уверен, что он не узнает об этом? Ручаешься? Ну ладно. Но наши друзья, члены общины, будут молчать. Если мы объединимся с ними, то сможем достать деньги. А что, если он уже поджидает тебя у кого-нибудь, когда ты явишься за помощью? Что, если у него в нашей среде имеются сообщники, о которых мы не знаем?» «За какое-то время он сумел сблизиться с нами, при том, что мы не видели его подлинного лица. Как же тогда узнать, что и остальные не подобны ему? Как Йошуа?»
Она взглянула на младшую дочку, которая стояла, уцепившись за дверной косяк, и смотрела на них покрасневшими глазами. Он должен был найти выход. «Йошуа, тебе придется принять какое-то решение», — произнесла она и поднялась из-за обеденного стола. Подойдя к малышке, встала перед ней на колени и прижала ее голову к себе.
«Сара, не отчаивайся. Богоматерь оберегает Магдалену и Самуэля. Просто молись, и твои молитвы им помогут. А если все-таки случится что-то нехорошее, потому что мы поступили так, как не нужно было поступать, мы получим прощение от молитвы, так что тебе остается только молитва, мое сокровище».
Она заметила, как девочка забеспокоилась при слове «прощение», как ее глаза заблестели после этого слова. Сара хотела что-то сказать, но уста не повиновались ей.
«Что такое, Сара? Ты хочешь о чем-то рассказать маме?»
Уголки рта Сары поползли вниз, а губы задрожали. Что-то было не в порядке.
«Что-то про того человека?»
Девочка кивнула. Из глаз потекли слезы.
Рахиль неосознанно задержала дыхание. «Что такое, скажи мне?»
Малышка испугалась строгой интонации, но рот, наконец, раскрыла.
«Я делала кое-что из того, что вы мне запрещали».
«Что же, Сара, ответь?»
«Я рассматривала фотоальбом в час покоя, пока вы все сидели на кухне с Библией. Прости, мама, я знаю, что это было дурно».
«Ах, Сара, это все?»
Дочка покачала головой. «И на фотографию человека, забравшего Магдалену и Самуэля, я тоже смотрела. Поэтому все случилось. Мне нельзя было на него смотреть, раз он оказался дьяволом».
Рахиль втянула воздух в самую глубину легких. Она не знала ответа. «Там есть его фотография?» Сара всхлипнула.
«Да. Перед домом для сбора общины, когда все собрались на венчание Йоханнеса и Дины». Неужели он действительно оказался запечатлен на той фотографии? Где этот снимок? Покажи мне, Сара, сейчас же! Она с шумом вытащила альбом и указала на фото. Ох, подумала Рахиль, для чего оно может пригодиться? Пустое. Она с отвращением посмотрела на снимок. Вытащила его из держателя, погладила дочку по волосам и успокоила ее, сказав, что та прощена. Затем взяла фотографию и бросила ее на стол перед неподвижным мужем. «Вот, Йошуа, это твой противник!» Рахиль указала на лицо в последнем ряду. Лицо было совсем крошечным. Он словно специально пристроился подальше, спрятавшись за впереди стоящими, и не смотрел в объектив фотоаппарата. Его голову можно было принять за чью угодно, если не приглядываться. «Завтра утром, как можно раньше, ты пойдешь в налоговую инспекцию и скажешь им, что твой страховой взнос был уплачен по ошибке, что нам необходимо получить эти деньги обратно, иначе мы разоримся, ты понял, Йошуа? Утром все сделаешь!» Утром в понедельник Рахиль глядела в окно на поднимающееся за церковью Долли-Рупа солнце. Длинные дрожащие лучи в жемчужной дымке — во всем своем величии, протянутые Богом. Как могла эта безграничная красота взвалить на нее такой тяжкий крест? И как осмеливалась она, Рахиль, задаваться подобным вопросом? Она ведь прекрасно знала, пути Господни неисповедимы. Рахиль вытянула губы, чтобы не разрыдаться, вновь сложила руки и прикрыла глаза. Всю ночь она молилась, как делала не раз и прежде, обволакиваемая объятиями общины, однако теперь на нее не снизошло умиротворение, ибо настало время испытаний, роковой час Иова, и боль не покидала ее. Когда солнце погрузилось в гущу облаков, и Йоша уехал в коммуну, чтобы искать поддержки в своем желании вернуть добровольный взнос, поступивший от машинопрокатной станции Крокха, силы оказались почти на исходе. И Йозеф... «Тебе придется остаться дома после гимназии и присмотреть за сестрами», — попросила она старшего. Ей было необходимо отвлечься от Сары и Мирием, чтобы собраться. «Когда Йошуа вернется, он, Господь позаботится об этом, принесет с собой деньги. Они договорились, что он обратится с чеком в Вестюск-банк и попросит раскидать всю сумму, сделав переводы на соответствующие счета в Нордеа, Денске-банк, Юске-банк, Спарекассен, Крёнюланд и... Альминель Брандбанк. В итоге конечная сумма сложится из наличных выплат из каждого банка примерно по 165 тысяч крон, и все это можно проделать без каких бы то ни было затруднений. Если Йошуа где-нибудь выдадут новые купюры, их можно будет запачкать или помять и перемешать с купюрами из других банковских отделений. Таким образом они гарантировали, во-первых, получение всей суммы, а во-вторых, что дьявол, похитивший детей, не заподозрит их в том, что купюры меченые. Рахиль заказала билеты на вечерний междугородний поезд, прибывающий в Оденсе в 19:29, и далее на скорый поезд до Копенгагена и принялась ждать мужа. Она рассчитывала, что он придет к полудню, но он явился уже в половине 11-го. «Йошуа, деньги у тебя?» — спросила она, хотя с первого взгляда поняла, что денег у него нет. «Все не так просто, Рахиль, но я предполагал это», — ответил он слабым голосом. «В коммуне готовы попытаться нам помочь, однако счет принадлежит налоговым органам, а там разбираются не быстро. Это ужасно». «Ты настаивал, Йошуа, да? Ты ведь настаивал? У нас нет в запасе ни дня. Банки работают до 4:00». Теперь она пришла в отчаяние. «Что ты им сказал? Ответь мне!» «Я сказал, что мне нужны деньги, что это была ошибка с моей стороны». То, что они оказались выплачены, что у меня проблемы с компьютером, и я не смог вовремя заметить неполадку, что переводы на наши счета произошли по ошибке, и из моего компьютера пропали все фактуры, на что я сначала не обратил внимания. Потом сказал, что сегодня ко мне обратились несколько поставщиков, и мы потеряем самых важных из них, если не заплатим им немедленно, что поставщики находятся под сильным давлением финансового кризиса». Я сказал, что мы утратим наши лизинговые преимущества и что это обойдется нам слишком дорого, что настоящий момент критичен для нас. О, Господи, неужели обязательно было так все усложнять, Йошуа? Зачем? Я смог додуматься только до этого.
Он тяжело опустился на стул и положил на стол пустой портфель. «Мне тоже тяжело, Рахиль. Я не могу думать так, как обычно. Я не спал всю ночь. Мой бог, что же нам теперь делать?» «Придется обратиться к общине, что еще?» Рахиль сжала губы и представила себе Самуэля и Магдалену. «Бедные невинные детки, что такого они могли натворить, чтобы заслужить столь горькую участь?» Они удостоверились, что настоятель общины у себя дома, и едва успели накинуть верхнюю одежду, собираясь идти к нему, как в дверь позвонили. Что до Рахили, она бы не открыла, но ее супруг имел не такую ясную голову. Они не были знакомы с женщиной, стоявшей в дверях с папкой в руке, и совершенно не желали с ней разговаривать. «Исабель Йонсен, я из коммуны», — представилась она и вошла в прихожую. При этих словах у Рахиль затеплилась надежда. Наверняка эта женщина принесла с собой бумаги, которые им нужно подписать. Она все уладила, значит, муж не так уж и глуп. «Проходите, мы можем сесть на кухне», — сказала она с облегчением. «Я вижу, вы куда-то собираетесь, так что не буду вас сейчас задерживать. Могу зайти к вам завтра, если вас это устроит больше». Рахиль почувствовала, что тучи сгущаются, когда они усаживались за кухонным столом. «Значит, она пришла не за тем, чтобы помочь им вернуть деньги. В таком случае она должна понимать, как они заняты. Почему бы не перенести свое дело? Не буду вас сейчас задерживать», — сказала она. «Почему она так сказала?» «Я являюсь IT-экспертом группы, консультирующей предприятия. Как я поняла от коллег из мэрии, у вас серьезные проблемы с информационной системой, поэтому меня направили сюда». Она улыбнулась и протянула свою визитку. На ней было написано: «Исабель Йонсен, IT-консультант, коммуна Виборга». В данный момент они нуждались в ее услугах в последнюю очередь. «Понимаете», — обратилась к ней Рахиль, видя, что супруг явно не собирается брать инициативу на себя. «Это невероятно мило с вашей стороны, однако сейчас мы не готовы этим заниматься, у нас очень много дел». Она рассчитывала, что ее слова возымеют должное действие, и женщина поднимется и уйдет, но вместо этого она сидела, уставившись перед собой, словно ее пригвоздили к столу, словно она любой ценой стремилась осуществить общественное право вмешаться, и она действительно должна была помочь, но только не сейчас. Тогда Рахиль поднялась сама и строго посмотрела на мужа. «Пойдем, Йоша, у нас куча дел». Она обернулась на женщину. «Если вы позволите». Однако женщина так и не сдвинулась с места. Только теперь Рахиль заметила, что она вперилась взглядом в фотографию, которую отыскала Сара. Фотографию, которая все еще лежала на обеденном столе и напоминала о том, что в любой толпе может притаиться Иуда. «Вы знаете этого человека?» — спросила женщина. Взгляды супругов выразили недоумение. «Какого?» — спросила Рахиль. «Вот этого». Женщина указала пальцем на место на снимке. Рахиль почуяла неладное. Так же, как в тот кошмарный вечер в поселке неподалеку от Баубли, когда солдаты спросили у нее дорогу. Интонация, самоположение, но вот только так не должно было быть. «Вам придется покинуть нас», — сказала Рахиль, — «мы очень заняты». Однако женщина не пошевельнулась. «Вы знаете его?» — только и повторила она. «Ах, вот как! На них натравлен еще один дьявол, на этот раз в ангельском обличье». Рахиль сложила руки и встала прямо перед непрошенной гостьей. «Я знаю, кто ты, и тебе лучше уйти. Думаешь, я не понимаю, что нечестивец подослал тебя, так что ступай своей дорогой. Ты ведь в курсе, что нам нельзя терять ни секунды?» И в тот же миг она почувствовала, как в ней что-то надломилось. Она больше не в состоянии сдерживать слезы. Злость и бессилие поразили ее до самого основания. «Уходи!» — закричала она, закрыв глаза и прижав руки к груди. После чего женщина поднялась и вплотную приблизилась к ней, взяла ее за плечи и принялась трясти, пока их взгляды не встретились. «Я не понимаю, о чем вы говорите, но доверьтесь мне. Если кто и ненавидит этого человека всей душой, то, несомненно, я!» И Рахиль открыла глаза, и Рахиль прозрела. За спокойным взглядом этой женщины тлела ненависть, горячая и глубинная. «Что он натворил?» —
— спросила женщина. «Скажите, что он вам сделал, и я расскажу все, что о нем знаю». Гостья знала его, и отнюдь не с хорошей стороны это было очевидно. Вопрос состоял в том, насколько это может быть полезно для них, а Рахиль сомневалась. «Только деньги могли помочь, и скоро будет уже поздно. Что ты знаешь? Говори быстрее, иначе мы уйдем. Его зовут Мэтс Фок, Мэтс Кристиан Фок». Рахиль покачала головой. «Нам он представился как Ларс, Ларс Сёренсен». Женщина медленно кивнула. «Допустим. Вообще-то совершенно не обязательно, что хоть какое-то из этих имен имеет отношение к его реальному имени. Он назвался третьим, Микелем Лаустом, когда мы с ним знакомились. Но я видела кое-какие его документы, у меня есть его адрес, и этот дом принадлежит Мэтсу Кристиану Фогу. Я думаю, таково его настоящее имя». Рахиль начала задыхаться. Неужели Матерь Божья услышала их молитвы? Она пристально посмотрела в глаза женщине. Можно ли ей доверять? «О каком адресе вы говорите? Где?» Лицо Йошуа стало сине-белым. Он утратил всяческую способность понимать, это было очевидно. «В Северной Ютландии, недалеко от Скиббю. Место называется Ферслев. Адрес лежит у меня дома». «Откуда вы все это знаете?» — голос Рахиль дрожал. Она была готова поверить, но можно ли? «Он жил у меня до прошлой субботы, я выгнала его в субботу утром». Рахиль от изумления прикрыла рот рукой. «Какой ужас!» «То есть от нее он отправился прямо к ним». Она взглянула на часы с жутким беспокойством, однако заставила себя выслушать, каким образом этот человек воспользовался женщиной, находившейся перед ней, как он завоевал ее своей якобы замечательной сущностью, как в мгновение ока сменил личину. На все, что излагала женщина, Рахиль только понимающе кивала, и когда женщина, наконец, завершила рассказ, Рахиль посмотрела на мужа. На некоторое время он приобрел отсутствующий вид, словно пытался представить себе все случившееся в иной перспективе, но затем кивнул. «Да, нужно рассказать ей обо всем, так», — говорил его взгляд. Их объединяло общее дело. Тогда Рахиль взяла Исабель за руку. «То, о чем я собираюсь вам рассказать, не передавайте больше ни единой душе. Договорились, по крайней мере, не сейчас. Вы узнаете об этом лишь потому, что, я думаю, способны нам помочь. Если речь идет о каких-то криминальных связях, я не могу ничего гарантировать. Именно, но мы не преступники, а преступник — мужчина, которого вы выгнали, и это...» Она сделала глубокий вдох и только теперь заметила, как дрожал ее голос. «И произошло самое плохое, что только могло для нас произойти. Он похитил двоих из наших детей. Если вы проговоритесь кому-то об этом, он их убьет. Вы понимаете?» Прошло 20 минут. Никогда еще за свою жизнь Исабель так долго не находилась в состоянии шока. Теперь она понимала, как обстоят дела на самом деле. Мужчина, который жил у нее и которого она в течение непродолжительного периода рассматривала в качестве возможного кандидата в спутники жизни, оказался монстром, способным на все. Теперь она осознала, что давление его рук на ее шею ощущалось чересчур сильно, чересчур уверенным жестом, что его объятия могли закончиться фатально, повези ей чуть меньше. И она ощутила сухость во рту, вспомнив тот момент, когда проговорилась, что собрала о нем кое-какие сведения. А если бы он тут же решил прикончить ее? А если бы она не успела сказать, что сообщила эти сведения своему брату? Если бы он обнаружил, что она обманывает его, что она никогда не посвящала брата в неудачи своей личной жизни? Исабель не смела даже подумать об этом. Она смотрела на этих людей, пребывающих в состоянии шока, и сострадала им. О, как же она ненавидела этого человека! И Исабель заключила пакт сама с собой. Чего бы это ни стоило, он не должен ускользнуть. «Я помогу вам, хорошо. Мой брат работает в полиции. Правда, в отделении, контролирующем безопасность движения, но мы можем попросить его разослать объявление о розыске. Это прекрасная возможность. Мы можем распространить данную информацию по всей стране за считанные секунды. У меня есть номер его фургона. Я могу описать все, что касается его, довольно точно». Но собеседница покачала головой. Она бы с радостью согласилась на это, но не смела. «Я уже говорила, что вы не должны никому рассказывать, и вы обещали», — сказала Рахиль. «Осталось 4 часа до закрытия банков, и до этого времени нам необходимо раздобыть 1 000 000 крон наличными. Мы больше не можем оставаться здесь. Послушайте меня. Путь к его жилью займет меньше 4 часов, если мы отправимся сейчас же». И вновь хозяйка дома замотала головой. «Почему вы думаете, что он отвез детей туда? Это было бы самым глупым поступком с его стороны. Мои дети могут сейчас находиться в любом уголке Дании. Он даже мог перевести их через границу. Ни единая душа больше не контролирует передвижение. Вы понимаете, о чем я говорю?» Исабель кивнула. «Да, вы правы». Она посмотрела на хозяина. «У вас есть мобильный телефон?» Мужчина достал из кармана мобильник. «Вот». «И он полностью заряжен?» Он кивнул. «А у вас, Рахиль?» «Да», — ответила та. «Может быть, нам лучше разделиться? Йошо попробует достать деньги, а мы вдвоем отправимся в Зеландию. Прямо сейчас». Супруги мгновение сидели, уставившись друг на друга. Не очень гармоничная пара, но Исабель очень хорошо их понимала. У нее не было детей, что сильно ее огорчало. Каково это — признавать, что ты, возможно, вот-вот потеряешь детей, которые были тебе неспосланы? Каково это — самому принимать решение?
«У нас нет этого 1 000 000», — нарушил тишину муж.
«У нас есть намного больше, но мы не можем просто пойти в банк и заставить их выдать нам деньги, а тем более наличными. Это было, возможно, 1 год или 2 назад, когда времена были иные, но теперь уже нет. Поэтому нам придется отправиться к нашей общине, и это весьма рискованный, но, видимо, единственный шаг, который мы можем предпринять, чтобы получить деньги». Он решительно посмотрел на Исабель. Дыхание его было неровным, губы приобрели синий оттенок. «Если только вы не поможете нам, я думаю, вы могли бы, если бы захотели». В этот момент Исабель впервые увидела человека в том, кто был ей известен как управляющий предприятием, один из крупнейших налогоплательщиков коммуны Виборг. «Позвоните своему начальнику», — продолжал он с печальным взглядом, «и попросите его обратиться в налоговую инспекцию. Скажите, что мы сделали взнос по ошибке и просим немедленно перевести деньги обратно на наш счет. Вы можете это сделать». Неожиданно брошенный мяч оказался теперь у нее в руках. 3 часами раньше Исабель пришла на работу совершенно выбитая из колеи, несобранная и меланхоличная. Жалость к себе всегда была для нее движущей силой. Теперь же она никак не могла вызвать в себе подобное чувство, хотя и собиралась, ибо в этот момент могла все и хотела всего сразу. Пусть даже это стоило бы ей работы. Пусть это стоит ей чего бы то ни было. «Я поеду вместе с вами», — сказала она. «Я буду торопиться изо всех сил, и все-таки это займет какое-то время».